Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем тему крушения цивилизации Цора. Сегодня у нас 27 и 28 глава. На прошлом занятии мы изучали 26 главу книги пророка Иезекииля, где он оплакивал крушение Цора, столицы мировой экономической цивилизации того времени. Причина разрушения Цора, как мы видели, заключалась в том, что Цор на тот момент был прямой противоположностью Иерусалима, святого города, города полного божественной славы. А Цор занимался развратом, идолопоклонством, прочими недостатками. 27 глава будет описывать экономическое положение, богатство Цора и то, как в этом месте умудрились финикийцы построить экономический город. Однако внутренняя пустота, внутреннее опустошение, которое там было, оно свидетельствовало о недостатке. И Всевышний, общая идея в том, что Всевышний меняет декорации на Ближнем Востоке, ибо очень скоро Греция займет положение величайшей экономической и культурной державы, а древние народы рассеиваются. И Навуходоносор сам по себе не был уничтожителем, губителем. Ему была сверху загружена программа о том, что мир меняется, и вся историческая цивилизация направляется в сторону Египта, поэтому Цор разрушается и пропадает с карты мира, о чем сказано в Талмуде в трактате Мегила. Кесария Иерусалим, то есть поскольку Цор был прообразом Эдома, который разовьет цивилизацию этого мира, то на тот момент он был прообразом Эдома материального благосостояния, стремления к славе, к имуществу, к материи, полное безразличие к духу, которое заменяет искусство, танцы, театр и прочее. Но это все очень поверхностно, очень внешне, в то время как внутри пустота. Бога нет, заповеди нет, обязанностей у человека по отношению к Богу нет, ничего этого нет. Все это прообраз Кесарии, столицы Эдома в земле Израиля. А тогда Цор был прообразом Кесарии, как об этом в прошлой лекции мы говорили, приводя первоисточники наших мудрецов. Талмуд в трактате Мегила говорит следующее. Кесария в Иерушалае. Талмуд уже говорит о более позднем периоде, когда Эдом стал, то есть Римская империя стала во главе человеческой цивилизации, и говорит, что в земле Израиля было две столицы. Один из них Иерусалим, место святости, место божественного присутствия. И второй Кесария, место, которое построили римляне. Им йомер лах. Если будет сказано тебе, Эдом, им йомер лиха адам, харву штейхем, если скажет тебе человек, что разрушены оба этих города, Иерусалим и Кесария, аль таамен, не верь. Яшву штейхем, что в обоих из них, если тебе скажут, проходит жизнь, а в них есть жители, жизнь, Иерусалим и Кесария живут, аль таамен, то тоже не верь. Харба Кесария вешва Иерушалаем, харва Иерушалаем вешва Кесария, таамен. Если скажут тебе, что был разрушен Кесария и отстроен Иерусалим, или разрушен Иерусалим и отстроен Кесария, то поверь, как то сказано, эмалера харева, наполнюсь от разрушения. А это наши слова книги пророка Иезекииля. Им леазу харевазу, если целая, насыщенная одна столица, то разрушена другая столица. Им лазу харавазу, но если разрушена одна, то отстроена другая. Рав Нахман бар Ицхак амар мираха велеум милеум ямец. Рав Ицхак сказал, что мы это учим из того, что один народ будет иметь власть над другим. Итак, Иерусалим разрушен, Цор будет разрушен. Сегодня, если мы посмотрим на положение вещей, то Иерусалим в какой-то мере отстроен, хотя, конечно же, совсем не в той, о чем говорили пророки. С точки зрения пророков, единственное строительство Иерусалима, которое возможно, это божественный храм, возвращение божественного присутствия, воскрешение мертвых и прочие элементы прихода Машиаха, когда истина раскрывается перед глазами всех, смерть отступает, и человек становится соответствовать образу Бога, по которому был сотворен. В такой ситуации Иерусалим называется отстроенным. Сегодня мы, конечно, в состоянии разрухи. Ну, а цивилизации народов мира экономически процветают, там полный порядок, все у них более-менее хорошо, если бы только Всевышний не послал чуму сегодня в 21 веке, чтобы люди задумались, насколько так они уж хорошо и правильно живут. Тем не менее, если сравнить сегодня в земле Израиля, Иерусалим и Кесарию, то Кесария, там сохранились только археологические раскопки, ну и живут самые богатые люди государства Израиль. А Иерусалим – место бедных религиозных евреев, куда они ходят молиться, к стене плача, оплакивать пропажу божественного присутствия, читать тикун хацот в полночь, оплакивая изгнание еврейского народа по всему миру. Иерусалим разрушен, Цор разрушен. Хазаль отмечают, что древний Цор – прообраз Кесарии будущих времен. Так об этом сказано в Талмуде в трактате Шаббат. Омер Авьюда, Омер Шмуэль. Бешаша наса Шломо бат паро. Царь Шломо считал, и весьма оправданно, что у него есть возможность стать Машиахом, завершить исторический процесс, а для этого необходимо, чтобы потенциальные души геров, точнее души потенциальных геров, пришли в еврейский народ. Царь Шломо посчитал, что он может из числа разных народов найти достойных женщин, которые смогут и должны войти в еврейский народ, чтобы эти искры святости присоединились к нам, и слегка ошибся с дочерью фараона. Он одной из своих жен взял дочь фараона. В тот момент, когда царь Шломо совершил ошибку, еще раз, намерение царя Шломо было исключительно возвышенное, только искры святости извлечь. Ярад Гавриэль, тогда спустился ангел Гавриэль с небес, когда царь Шломо взял дочь фараона, венаац канебеям, и удочку свою в море воткнул, вала бо сиртон, и поднял часть суши из-под воды, вала в дневна крах гадоль шельроми, и на нем, на этой территории, которая была ангелом Гавриэлем, удочкой вытащенной из-под земли, был построен Рим. Бематни сатана, ото гайом шехнис Яровам шнегла из араб, мы учили, что когда Яровам бен Неват двух золотых тельцов поставил в Бейтеле и в Дане, нивна цриф эхат везе италия шель Яван, тогда был построен первый домик, первый шатер, первое жилище было на Апеннинском полуострове, который ангел Гавриэль в форме сапога. Обратите внимание, почему римлян формы сапога? Пророчество Даниэля о том, что будет, точнее, это сон Навуходоносора, который он видел, что Рим будет своей пятой военного сапога топтать все ценности, которые существуют. Апеннинский полуостров в форме сапога имеет два исторических этапа. Это зарождение Цора уже в новом историческом периоде, исполненное Эдомом, когда царь Шломо, то есть в результате сбоя, в результате недостатка в еврейском народе, возникает новая цивилизация, которая будет в Цоре. В Талмуде в Рош ха-Шана сказано следующее. Талмуд трактат Рош ха-Шана. Омар Раби Йоханан, коль шита вешита шанатлу нахрим Иерушалаим, атид ха-Кодеш Барух Ху лехахзир ла. Каждый кедр, который был взят из стен Иерусалима, каждая облицовка кедра, все это будет возвращено с разрушением храма. Что делает Цор уже в следующем этапе, в следующей конфигурации дома? Ворует у нас все кедровые стены Иерусалимского храма, все идеи Иерусалимского храма ворует и добавляет к себе. У филистимлян ничего подобного не было, они не претендовали ни на какие элементы духовности еврейского народа, данные еврейскому народу, раскрытые еврейскому народу. Никто из них не утверждал, что у них там у финикийцев Машиах, или что они лучше служат Богу, и что Бог отказался от евреев и избрал их. Все это будут говорить римляне чуть-чуть позже. Пророк приводит нам повествование о разрушении Цора, Цор будет разрушен и превратится в город опустелый, подобным городам необитаемым, когда поднимется на тебя бездна и покроет тебя многие воды, тогда низведу тебя с нисходящим в могилу. Короче говоря, будет разрушение Цора, превратится в полное запустение, ничего там не останется, кроме каких-то археологических развалин. Говорит Малбим, кико амар ашем, шехурбан шелха ебофен шитидме килу лога ябы хайшу в лолам, что Финикия будет разрушена так, что будет казаться, что там никогда не было никакого поселения. Никогда не следовал этот вопрос, но предполагаю, что если сегодня посетить Ливан, что мы как граждане Израиля сделать не можем, то много развалин финикийского периода мы там не найдем, почему мне так кажется. Киимахе коли ишува лидей шалала в этот гом, ибо пропало все поселение после того, как хаос все это охватил и поднялись воды, о чем мы будем говорить слегка позже, в конце нашей лекции, что означает подъем вод. Раши. Укшеману бетхила нитна баяд навухаднецер весов алагаям ветаву. Ужасом сделаю тебя, говорит Раши. Что значит ужасом? Как сделать... Что такое ужас? Ужас это что, будет страшно ходить по развалинам Цора? Раши говорит, маком меркада сиирей умезикей. Место танцев чертей и вредителей. Что приводит к возникновению чертей-вредителей. Не будем сейчас вдаваться в технологию, как выглядит черт и вредитель, что это было точно, с хвостами, с рогами, с какими-то прочими аксессуарами, как это все выглядело. Сейчас не будем в это вдаваться. Но так или иначе, черти и вредители, это, наверное, нехорошо для того, чтобы проживать в этом месте. Так вот, черти и вредители возникают там, где 10 сферот не спускается в нижнюю десятую сферу. Говоря менее каббалистическим и более простым языком, мы живем в мире, который называется царство. Десятая сфера – царство. Мы живем, у каждого из нас есть свое царство. Государство является царством. Каждый отдельный человек имеет свое царство. Там, где у него всецело его власть, его семья, если его слушают члены семьи или не слушают, это тоже царство, в котором царя не слушают. Или его личное имущество, его дом, где он в какой-то мере может управлять, не мешая по возможности соседям. Все это называется царство. Теперь царство, если оно пустое, опустошенное, даже если с материальной точки зрения там есть что поесть, грубо говоря, стоит холодильник, в котором содержатся какие-то продукты, то это царство вообще никакое. Оно пустое. Для того, чтобы оно не было пустым, требуется, чтобы 9 сферот божественного света имели с ним связь. Если этого нет, то царство абсолютно пустое, хотя даже есть экономика. Так вот, когда десятая сфера царства отрывается от 9, от божественного милосердия, божественного суда, божественной красоты, вечности, славы, и сод фундамента, то тогда не остается ничего, и царство, о котором сказали наши мудрецы, Малхута Блотага, царство без короны. Вот именно там возникают черти и вредители, где нет царства, где нет короны, где нижняя часть оторвана от высших форм божественного света, там, соответственно, возникают черти и вредители, и оказаться в таком царстве очень опасно и с духовной, и с материальной точки зрения. Историческая связь между Израилем и Финикией. При строительстве храма финикийцы очень хорошо помогли евреям, продавали нам кедры, те самые, которые потом украдут эдомитяне, дали нам работников, которые работали по камню и по дереву, и осуществляли все, что было необходимо, и, в общем, радовались тому, что евреи строят храм Богу на земле. 27 глава описывает небывалое богатство Цора. 27 глава книги пророка Хескеля. «И было слово Господа ко мне сказано, и ты, сын человеческий, подними о Цоре плач». Посмотрите, как пророк Хескель после разрушения храма реагирует на Цор, Он плачет об этом, он плачет о разрушении ссор. Вот это еврейские качества. Никогда не надо радоваться даже падению врага. И самое главное для нас, то, что мы можем из этого учить, никогда не получать славу, не стремиться к славе за счет падения другого человека. Это самое позорное, что может быть. Мы должны быть очень внимательны, не ориентироваться на других людей. Если мы чуть-чуть лучше, значит, у нас все в порядке. И, конечно же, не попытаться получить славу за счет позора другого. Это славой не является. Это, несомненно, свидетельство, что ты превосходишь того человека, но это ничего не дает. «И ты, сын человеческий, подними от соли плач». Это то, чему нас учит пророк. Это книга, которую мы изучаем, называется «Священное Писание». Написано не человеком, написано рукой человека, но данное человеку от его связи с Богом, если мы хотим стать людьми духа, людьми возвышенными, святыми в какой-то мере, то нам необходимо не просто так прочесть, что пророк Хескель плакал о Цоре, и дальше где-то там, если будет что, где, когда, то сдать экзамен на то, что мы, как пророк Хескель реагировал на падение Цора. Ответ – плач. Ответ – правильный, молодец. Не для этого мы изучаем Тору, для того, чтобы чему-то научиться и качества свои развивать и направлять, соответственно, знанию, которое мы найдем. «И скажешь Цору, населяющему гавани морские, торгующему с народами на многих островах. Так сказал Господь Бог. Цор, ты говорил, я совершенство красоты». Смотрите, как многого Цор достиг. «Я совершенство красоты». И как бы пророк с этим согласен, что так оно и было. Ну и Ливан сегодня, он, наверное, красив с точки зрения природы, насколько ее не загадили арабы там своим незаконным строительством. Но когда-то Финикия была совершенством красоты. «В сердце морей границы твои, строители твои сделали совершенную красоту твою. Из кипарисов Снира сделали для тебя все доски твои». Обратите внимание, кипарис – это, наверное, очень красивое кипарисное строение. «Кедр Ливана брали, чтобы делать мачты для тебя. Из дубов Башана делали весла твои, доски твои делали из самшита, инкрустированного слоновой кости». Не знаю, что это такое, самшит. Но, видимо, какой-то материал с островов Китимских. То есть они привозили материалы, которых не было, продавали материалы, что были. Кедр продавали, кипарис, из него строили себе мачты. То есть очень все было красиво, богато и качественно изготовлено. «Из тканей льняной узорчатой из Египта были паруса твои». Из Египта привозили ткани какие-то. «Чтобы быть тебе флагом, ткань голубая и пурпур с острова Илиши». Это, видимо, Кипр. «Была для навесов твоих. Обитатели Цидона и Арвада были гребцами твоими». И нанимали людей для гребли. Видимо, они были очень качественными гребцами. Я не знаю. «Знатоки твои, Цор, были среди тебя, а не кормчие твои. Старейшины Гевалы и знатоки его были у тебя». Видишь, каких-то мудрецов туда привезли. Греция в это время была примитивной аграрной страной, у которой не было вообще ничего. А Цор добился максимального предельного обогащения и культуры на тот момент. «Чтобы заделывать пробоины кораблей твоих». То есть были специалисты по ремонту кораблей. «Все корабли морские, моряки их бывали у тебя, чтобы обмениваться товарами с тобой». Видите, вели международную торговлю. «Парас, Илуд и Пут» — это какие-то африканские страны, «были в армии твоей, воинами твоими». Наняли наемников из Африки. «Щит и шлем вешали у тебя, они придавали тебе блеск. Сын Арвады, армия твоя на стенах твоих вокруг. И в башнях твоих были гамадим», в принципе, это карлики. Может быть, карлики хорошо на башнях сидят, я не знаю. Я человек такой не военный, не знаю, как карликами защищают городские стены. Но видите, они даже карликов купили. Высшее вообще, так сказать, экономическое развитие. Итак, армия твоя на стенах вокруг, и гамадимы в башнях твоих, и щиты свои вешали на стены твоих, на стенах твоих вокруг. Они довершили красу твою». Наверное, если повесить щит, то это красиво. Я просто не знаю, не могу это оценить. Но пророк Хескель описывает полное изобилие, да, щиты, вечные щиты были, значит, что-то изготовлены, видим, какие-то щиты красивые. Таршиш торговал с тобой ради изобилия всякого богатства, серебро, железо, свинец и олово отдавали за товары твои. Яван и Туваль, греки уже тут фигурируют. Аниса, торговцы твои, души человеческие, посуду медную отдавали в обмен за товары твои. То есть и людьми торговали, и посуду за товары давали. Полное изобилие, вообще экономическое развитие совершенно безумное. Из дома тагармы, лошадей, наездников и мулов отдавали за товары свои греческие лошади. Сыны Дедана, соторговцы твои с многочисленных островов, товары в руку твою. Бивни слоновьи, черное дерево послали в дар тебе. Видите, слоновые бивни и черное дерево просто в дар, без, даже не в рамках обмена. Просто богатство совершенно безумное. Арам торговал с тобой ради изобилия изделий твоих. Бирюзу и пурпур, изорчатую ткань, и тонкую льняную ткань, и кораллы, и курбункулы давали за товары твои. Иуда и страна Израиль, они соторговцы твои, пшеницу, и мед, и елей, и бальзам отдавали в обмен на товары твои. Видите, евреи им давали мед и масло оливковое, которое славится север земли Израиля, и бальзам. Бальзам – это Шеминов Арсимон, который рос в районе Мертвого моря, единственное место в мире, самое дорогое масло для притираний, для косметики, изготавливалось именно в земле Израиля, и они это покупали целыми партиями. Дамаск торговал с тобой ради изобилия изделий твоих, ради изобилия всякого богатства, вином и шерстью белой. Видан и Яван пряжу за товары свои отдавали, сверкающее железо и корицу, благовонный тростник давали в обмен тебе. Дедан торговал с тобой одеждами достоинства для верховой езды. Арабы, все властители Кидара, они торговали с тобой и откормленными овцами, и баранами, и козлами, этим они торговали с тобой. Торговцы, шевы и рамы, они соторговцы твои, наилучше от всякого благовония. То есть из Дальнего Востока привозили благовония, из Египта лошадей, рабов из земли Израиля, какие-то продукты, и в частности Шемина Фарсимон, масло, а Фарсимон масло-бальзам, которым мазали на царство первых царей из колена Беньямина. В Израиле, в старой синагоге, которая находится в Эн-Геди, на границе Мертвого моря, написано на мозаичном полотне, что будет проклят каждый, кто тайну жителей города раскроет и выдаст кому бы то ни было другому. Это именно тайна изготовления бальзама из Шемина Фарсимон. Римляне выкорчевали все эти деревья, разрушили Иерусалим, выкорчивая эти деревья, и сегодня такого дерева, как Шемина Фарсимон, как Афарсимон, не существует. Сегодня на современном иврите Афарсимон – это хурма. Но в древние времена хурмы, не знаю, была она или нет, но во всяком случае Афарсимон было что-то совершенно, совершенно другое. И во время раскопок лет 15 тому назад была найдена единственная баночка масла в горах, возле Инфашха, в горах Кумрана, в Кумранских пещерах была найдена маленькая баночка, которую определили как Шемина Фарсимон, но в Иерусалиме когда-то его было очень много, и об этом свидетельствует большое количество маленьких кувшинчиков, которые были найдены в изобилии в Иерусалиме, в домах богатых людей. Так вот, это все получали финикийцы у евреев, и евреям давали что-то другое. Итак, местоположение Цора было удобное. Цор – светский город, главный морской торговый порт восточного побережья Средиземноморья. Цор торговал всем, со всеми и отовсюду. Если бы эти слова пророка Иезекииля о изобилии богатств и ведение торговли было сегодня описано в газете, то, наверное, бы подчеркнуто было примерно следующее, что государственная регуляция приводило к быстрому и стабильному росту валового продукта и уменьшению налогообложения, изобилие товаров и стабильность курсов драгметаллов золота и серебра на фондовых рынках приводило к снижению учетных ставок и стимулированию развития экономики. Стракчерсы позволяли увеличивать плечо для фьючерских сделок. Компании публиковали удовлетворительные квартальные отчеты, свидетельствующие о росте прибыли. С точки зрения фундаментального и технического анализа биржевых графиков не было причины для скупки путов и выписывания колов на основные экономические индексы ЦОРа. И пророк оплакивает, что все это подходит к концу. ЦОР будет смыт, пропадет, не останется от него никакой памяти. Исполнение пророчества пророка Йехескеля произошло неожиданно и внезапно. Никто этого не ожидал. Пророк не говорил о каком-то временном спаде экономических показателей и постепенной продаже ЦОРа. Все произошло неожиданно и внезапно. И об этом сказано так. Корабли Таршиша были караванами для торговли твоей, наполнял ты и отяжелял весьма в сердце морей. То есть сердце морей было заполнено их торговыми судами. Воды большие привели тебя, гребцы твои, ветер восточный разбил тебя в сердце морей. Вот оно пророчество о том, что в сердце морей будет разбита Финикия. Богатство твое и товары твои, торговля твоя, моряки твои и кормчие твои, те, что заделывают пробойные твои, соторговцы в торговле твоей, все воины твои, которые у тебя, и все сборище, что внутри тебя, падут в сердце морей в день падения твоего. Очень простое какое-то толкование, пророчество, которое говорит о том, что все произойдет как-то неожиданно, быстро и мгновенно. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности, и сойдут с кораблей своих все держащие весло, моряки, все кормчие морские на землю станут, и дадут услышать о тебе голосом своим, и зарыдают горько, и возложат прах на головы свои, и будут валяться среди пепла, и вырвут, скорбя по тебе, волосы догола, и перепояшутся вретищем, и оплачут тебя в горечи душевной, плачем горьким. Такая цивилизация такое. Город, свободный от налогов, Гонконг такой, он просто пропадает. «И поднимут о тебе, сетуя плач, и оплачут тебя, кто, как Цор, умолк посреди моря. Когда приходили товары твои из-за морей, насыщал ты многие народы множеством богатства своего, и торговлей своей обогащал ты царей земли. Ныне разбит ты морями, пали в глубины вод торговля твоя, и все множество народа твоего внутри тебя». Все обитатели островов оцепенели из-за тебя, а цари их содрогнулись содроганием, взволновались лица их. Торговцы среди народов присвистнули о тебе, ты стал для них страшилищем, и не будет тебя вовеки. Не будет тебя вовеки пропажа филистимлян, финикийцев навеки. Не останется такой цивилизации, не останется такого народа. Еще раз, они не погибнут, они просто их смоют, пропадет, и все. И они разбредутся в разные стороны. Сегодня есть реально люди, которые были потомками, являются потомками этих финикийцев, но никто из них об этом не знает, потому что информация о том, что человек происходит от финикийцев, не является столь существенной, да и вообще от любых других народов, не является столь существенной, чтобы она сохранилась на 2-3 поколения. Сегодня те, кто живут в Америке, потомки ирландцев, шотландцев, еще кого-то, они уже между собой все перемешались, для них уже это не является чем-то существенным. Некоторые семьи там еще помнят, что они когда-то приехали из Ирландии и стараются жениться на себе подобных, но очень сложно объяснить кому-то, почему его дочь ирландка не выйдет замуж за негра в Америке. Им кажется, что это как-то вполне может быть нормально. И только связь с Богом, только мицва, только знание Торы, то, что еврейский народ был в состоянии предать из поколения в поколение и пройдя через тяжелые испытания 4 изгнаний, 4-е римское, которое заканчивается, я очень надеюсь, в скорости в наши дни, мы убедимся и увидим радость Иерусалима и присоединимся к ней. Те из нас, кто скорбят о разрушении Иерусалима сегодня, увидят радость Иерусалима. Итак, неожиданное крушение цивилизации Цора, о чем предупреждает пророк Хескель сразу же после разрушения храма в Иерусалиме. Сразу же такое происходит. 28 глава помогает нам понять немножко больше, что точно произошло. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын Человеческий, скажи властелину Цора». Итак, пророк Хескель получает указание что-то сказать властелину Цора. «Так сказал Господь, Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говорил, я Бог, в обители Бога воссел я в сердце морей, а ты человек, а не Бог, и поставил сердце свое наравне с сердцем Божьим». Обратите внимание, тут какой-то уже идет диалог. До сих пор было описание богатства Цора и пророчество о том, что его ожидает. А тут некий диалог с руководителем Цора, который, согласно тому, что говорит пророк Хескель, себя объявил Богом. При этом царем не был, написано, властелин Цора. Он даже не был царем, а был властелин, это что-то такое, ну, какой-то временно исполняющий обязанности. И этот временно исполняющий обязанности себя Богом возомнил. Ничего не напоминает сегодняшнего, но сегодня все мы временно исполняем какие-то обязанности, потому что совершенно не уверены, что мы на самом деле соответствуем занимаемому месту, что мы-то такие уж большие специалисты в том, что нам доверили, понимая, что на самом деле, по большому счету, этого мы не знаем, а кроме этого вообще ничего не знаем. Итак, властелин Цора, даже не царь. А тогда все народы, в общем-то, были монархиями и управлялись царями, однако Финикия нет. В Финикии царя при этом не было. Был некий президент, назовем такими словами. Итак, пророк указывает нам, наконец, причину крушения цивилизации Цоры прямыми словами. «Скажи властелину Цора, он провозгласил себя божеством». Малдым. «Хазаль амру шехирам нихнас хай леганеден». Наши мудрецы сказали, говорит Малдым, что Хирам, тот царь Финикии, который был во времена царя Шломо, заключил с ним союз и поставлял кедр для Иерусалимского храма, он живым вошел в Ганеден. Царь Хирам. «Укфи апшат Хирам шебеймей Шломо захал ликавод гадоль мицад шенихназ бебрит им Давиду Шломо». Согласно простому пониманию, то есть то, что сказали наши мудрецы по поводу вхождения живым в Ганеден, это, наверное, нельзя понимать в простом смысле, потому что Ганеден, он вообще лишен простого смысла. Ганеден вообще непростое место, и простого смысла там, в принципе, вообще нет. Поэтому, согласно пшату, простому смыслу, Малдим говорит следующее. «Хирам в дни царя Шломо удостоился большой славы, поскольку заключил союз с царем Давидом и царем Шломо и помог в строительстве храма. Вегиемину кизаха лейшев беганедена тахтон киколь хасидуемо таулам». И верили, что он удостоился находиться в Ганедене Нижнем, как все праведники народов мира. Верили. Кто верил? Финикийцы. Финикийцы, когда узнали от евреев, потому что у них не было концепции Ганедена, ну, у них, может быть, какая-то, не знаю, незнакома с финикийской религией, они тоже во что-то верили, что-то у них тоже, наверное, было, но, во всяком случае, концепция Ганедена они получили у евреев. И услышали от евреев, что Хирам получил там долю, и они верили в это. Причем не просто верили, потому что какая разница, верить, не верить, ну, какая разница, что будет с царем, да, получит он, войдет он в Ганеден, войдет живым, не войдет живым, какая мне разница, да, что с царем будет, меня собственная судьба интересует, так вот нет, и они, оказывается, верили, причем насколько они верили, сейчас скажет Намалдым. «Вахар шемет, и когда он умер, локи блуга амелеха хер, то народ отказался вообще любого другого человека принять на должность царя». После смерти Хирама, времен царя Давида и царя Шломо, не было вообще у них царя. Они эту должность отменили как таковую. Потому что был архетип того, кто такой царь. Рак Масруган Гагану. Они передавали Нагата Медина, управление страной, Баяд Нагид, некому Нагиду, властителю, представителю. Ведмудги куношель херам циру шуюше валькисо. И они нарисовали там у себя в президентском дворце образ царя Хирама, который сидит на престоле. Васараху потала в миавадим тувот кашер юшев беганеден. И над ним 10 балдахинов, сделанных из драгоценных камней, согласно описанию того, как праведник находится в Ганедане. То есть рисунок Ганедана был во дворце правителей Цора все дни их жизни, а должность царя была отменена. Соответственно, был Нагид властелин. А властелин Цора не царь, при этом провозгласил себя божеством. То есть Хирам не провозгласил, а властелин Цора, да, провозгласил. Это уже было полным падением, и мы не видим, чтобы финикийцы особо по этому поводу переживали, как бы им оказалось достаточно безразлично. То есть память о великом царе Хираме и образ Иерусалима, образа Ганедана, который был запечатлен у них в качестве герба их страны, можно так сказать в определенном смысле, все это пропало, все это потеряло свое значение, и, соответственно, никакие духовные ограничения, духовные направления у них не осталось, только разврат, страсти и обогащение, и все. Цивилизация в духовном аспекте потеряла все, что имела. Йелкут Шимони, Нагид Цор, карает Смой Лора. Властитель Цора назвал себя божеством. Пророк Йехезкель обращается к властителю Цора и говорит ему так. Вот мудрее ты, чем Даниэль, с вопросом. Вот мудрее, чем ты, Даниэль, здесь в тексте стоит знак восклицания, но это просто неправильное понимание текста. Это знак вопроса, а не утверждение, и уж тем более не восклицание. Исключительно знак вопроса. Что произошло с Даниэлем? Раши объясняет нам, что точно произошло с Даниэлем. Даниэль после того, как истолковал сон Навуходнецера, а именно Навуходнецер поставил задачу перед всеми своими прикладными чародеями, колдунами, волхвами и сотрудниками Министерства по делам религии, поставил задачу истолковать его сон. И они сказали, да никакой проблемы, да скажи нам твой сон, мы его истолкуем как угодно, а потом проверь, правильно у нас толкование, неправильно. Никакой проблемы. Говорит, ну, Ханнецер, хорошо, посмотрим. Только, говорит, проблема в том, что сон я забыл. Поэтому, пожалуйста, восстановите мой сон и истолкуйте его. Потому что, говорит, я знаю, как этот сон толкуется, ибо я вместе со сном увидел его толкование. Но забыл и то, и другое. Помню только одно, что это было безумно, безумно важно. Это был безумно важный сон. Это единственное, что я помню. Они сказали, да прости, это невозможно. Он говорит, это было можно раньше, когда существовал Иерусалимский храм и было пророчество. Тогда это было возможно. Спрашивают их, а кто советовал мне пойти и разрушить Иерусалим? И за это их всех приговорил к смерти, именно за разрушение Иерусалима. И Даниэль, который был потомком царя Хизкияху, которого взял Навуходнецер благодаря величию царя Хизкияху и его потомков, он попросил остановить казнь и попросил одну ночь на восстановление сна. Навуходнецер согласился, сказал, тебе нужна одна ночь, пожалуйста, одну ночь. Можем все это. И ночью Даниэлю обратился Творец и раскрыл сон Навуходнецера, сон о 4 цивилизациях, сон о 4 изгнаниях еврейского народа. И увидел Даниэля, то, что приснилось Навуходнецеру, идол, голова золотая, туловище серебряное, брюхо и гениталии бронзовые и ноги римские в сапогах из железа и глины, соответственно, незаконная, полузаконная, законная иммиграция ишмаэлитов в Европу сегодня. Когда рассказал Даниэль это Навуходнецеру, тот признал, что это был сон, который ему был приснился, и толковать его, в общем-то, было не нужно, потому что было понятно, что это развитие, это сон о развитии человеческой цивилизации, так будет выглядеть мир. Сначала будет голова золотая, это вавилонский период, после этого грудь из серебра, серебро на иврите кесуфим, желание, грудь, там сердце, оно желает, это персы, которые будут только в основном желать, потом брюхо и гениталии из бронзы, это греки, и, наконец, нога, которая топчет, это римляне, и это топтать, она будет так много-много-много топтать. Когда Даниэль рассказал ему этот сон, то Навуходоносор провозгласил Даниэля богом и начал ему служить как богу, потому что восстановить такое не в силах человека. Поэтому здесь пророк Иезекииль обращается и говорит: «Ты мудрее, чем Даниэль». Это, конечно, не знак восклицания, а знак вопроса. «Как ты себя, кто ты такой, властитель Цора, который ничего в жизни не достиг, Даниэль, которого Навуходоносор назвал богом, служил ему как богу, он от этого всячески отказывался». Говорит Раши: «Ене хахам атами Даниэль, ты мудрее, чем Даниэль. Даниэль ба Навуходоносор ласато элога». Навуходоносор пришел для того, чтобы сделать его богом. Ула Даниэль сагит, и он Даниэлю поклонялся и возлияние ему приносил. Амарлы Нискалы хотел возлить на него масло, вино, не знаю, что там они возливали в рамках их служения. Велокабель, Даниэль отказался. Ватаусает смехайлор, а ты себя богом делаешь? Коль сатум лама мух, разве все сокрытое видно перед тебя, раскрыто перед тобой? Попробуй, как Даниэль, раскрыть сокрытое. Келумар, шема хахама, так и Даниэль, ты мудрый, как Даниэль, что ты богом себя, выколь раз, луанислах, и всякая тайна не сокрыта от тебя. Это тоже слова здесь. Вот мудрее ты, чем Даниэль, всякая тайна не сокрыта от тебя. И сегодня каждый любит себя провозглашать царем. Каждый в своем царстве царь, он все знает, он умеет определять, он может, знает, как поступать, как воспитывать своих детей, что хорошо и что плохо. Что хорошо и что плохо, знал только Маяковский, но кончил плохо. Такое бывает в жизни. Что хорошо и что плохо. Итак, каждый сегодня является царем, и каждый определяет сам. При этом тайн не знает. Мудрость Даниэля заключалась в глубоком видении исторических процессов, иначе бы он не смог истолковать сон Навуходоносора, за что снискал такое отношение великого монарха. Прицадик, Равцада Кокоин, излюбленно говорит. Ита, Брахот, сказано в Талмуде, в трактате Брахот. Йехескель, если ты увидел во сне книгу пророка Иезекииля, сам некий образ пророка Иезекииля, какие-то слова из книги пророка Иезекииля, «Ецпелы хухма», рассчитывай на мудрость. Это сон, который свидетельствует о мудрости, что ты удостоишься мудрости. «Вегуми пнейши Иезекииль геласи трея меркава». Это причина того, что Иезекииль раскрыл тайны колесницы, тайны божественного престола, которая находится в движении в зависимости от воздействия людей и высших ангелов. «Шехем даварим ше киса атик юмин». Это то, что сокрыто древними днями от людей, от человека, и пророк Иезекииль, тем не менее, проник туда. «Везешорыш рахохма» – это корень мудрости. Еще раз, в чем корень мудрости? Обратите внимание, говорит Рав Цадок Кокоин, излюбленно корень мудрости в том, чтобы увидеть движение божественной колесницы. Ну и как мы с вами, мудрецы, решения принимаем в своей жизни, в своей судьбе? Мы что-то знаем про божественную колесницу, мы знаем про ее движение. У Мишумрахи Заху и Хескель Веданиэль Ледиюка, Ледиюк на де Адама решен. Поэтому удостоились пророк Хескель и Даниэль образа первого человека. Их лица были лицами, но они были очень похожи на первого человека. Они были практически неотличимы от Адама первого человека. Шезеру, что это такое? Хохмат Адам Таир Панав. Мудрость человека осветит лицо его. Лицо человека должно излучать свет благодаря его мудрости. Мудростью своей пришел ты, дальше будет сказано в 28 главе. Мудростью твоей и разумом твоим скопил ты себе богатство и скопил золото и серебро в сокровищницах твоих. Великой мудростью твоей в торговле твоей приумножил ты богатство твое, и вознеслось сердце твое из-за богатства твоего. увещевание, укор, упрек, обращение пророка Даниэля к царю, извиняюсь, не к царю, а к властителю Цора. Мудростью своей пришел ты. Очень многим действительно кажется, что к своим достижениям они приходят мудростью или другими своими достоинствами. Смотрите, мудрость и другие наши качества нам дал Творец. Это наша собственность, на самом деле, это наши инструменты для служения Ему, для поиска направления движения Божественной Колесницы. Но нам почему-то кажется, что это вот мы, есть мы, типа, моя мудрость, мои свойства, мои достоинства, это то, что принадлежит мне, и, типа, я могу этим гордиться и унижать других и возвышаться над другими благодаря этому. Это просто Всевышний дал мне. Сам-то что я сделал? Я сам ничего не сделал. Я просто это получил. И чем мне тут гордиться и тщеславие свое демонстрировать другим? Говорит Радак, бехохматха, мудростью своей ты достиг всего этого богатства. Ты властитель, правитель Цора. Ватаха шафта, ки бехохматха асита. Хайль, кмо шегидга мелах Ашур, шамар бекоах ядиасити. Так же, как царь Сирии, который говорит, силой руки моей я там что-то сделал. То есть ты получил все это от Бога. Бог дал благословение Финикии. Вы, люди, приложили некий труд для того, чтобы реализовать это божественное благословение, а не упустить его мимо. Очень важно, кстати говоря, какой-то труд прикладывать, потому что Бог может дать человеку большое благословение, но он тормоз и абсолютно не функционирует. Раздолбай, извиняюсь за ясность изложения на русском языке, и не может создать сосуд нормальный без пробоин, без дыр, без для того, чтобы этот сосуд наполнить божественным благословением, ничего не делает, и все в результате у него уходит мимо, и ничего не остается ни в какой ситуации. Поэтому действительно нужно приложить свой труд, но имейте в виду, что гзера эмес вехарицут шекер. Гзера, божественный декрет, является истиной, а харицут, старание человека, обманчиво. Оно работает только если человек получает благословение от Бога. Если мы будем строить кувшины, изготавливать, чтобы туда вода собралась, а Всевышний не дает дождь, то все эти кувшины будут абсолютно бессмысленны. Если ты не сделаешь кувшины, то вода уйдет в грязь и пропадет. Но если ты сделаешь кувшины, а благословения у тебя не будет, то все это не работает. Таким образом, не надо никогда гордиться, ибо в конечном счете дождь в любом случае дает Творец. Весь вопрос, сделал ты кувшины или нет. Вот кувшины – это твои изготовления, а дождь – это вода. То, что оживляет, то, что спасает от пустыни, это то, что сделал Всевышний. Посему так сказал Господь Бог. За то, что ты поставил сердце свое наравне с сердцем Бога, посему вот я привожу на тебя чужеземцев, жесточайших из народов, и обнажат они мечи свои против красоты и мудрости твоей, и осквернят прелесть твою, в могилу низведут тебя, и умрешь смертью убитых в сердце морей. Скажешь ли я Бог перед убийцей твоим? Скажешь ли я Бог перед убийцей твоим? А ведь ты человек, а не Бог, в руке убийцы твоего. Смертью необрезанных умрешь от руки чужеземцев, ибо я говорил слово Господа. Ну вот увещевание, которое Ехескель Анави, пророк Ехескель, находясь в вавилонском изгнании, посылает впереди армии Навуходнецара, властителю Цора, для того, чтобы тот попытался сделать какой-то вывод. То есть, на самом деле, пророк его пытается спасти. И Цор пытается спасти, предупредить, во всяком случае, об опасности, которая их ожидает. И было слово Господне ко мне сказано, это говорит пророк Ехескель, сын человеческий, вознести плач от царя Цора и скажешь ему, так сказал Господь Бог, ты печать завершенности, полнота мудрости и красоты. Ты печать завершенности. То есть, обратите внимание, сам пророк говорит о Цоре, как о городе, что это печать завершенности, мудрости и совершенства красоты. Причем пророк Ехескель восхваляет этот город. И обратите внимание, на самом деле, в определенной мере он выдает государственную тайну Вавилона. Навуходоносор собирается захватить Цор. он как бы идет воевать. И до этого вдруг глава еврейского меньшинства посылает сообщение, что ты знаешь, что эта армия через некоторое время... Навуходоносор об этом еще не знает, о том, что он пойдет воевать против Цура. А пророк Йехезкель уже его предупреждает о том, что такое будет. Но обычно там, где декрет Творца, то все это не помогает. Во всяком случае, Навуходоносор к пророку Йехезкелю никакой претензии не имел. Итак, Цор, печать завершенности, полнота мудрости, совершенство красоты. Плач пророка о разрушении Цора – единственная адекватная реакция еврейского народа на пропажу ценностей, любых ценностей и гибели человека, любого человека. Мидраш Раба. Коль ханавим гаю бемидат рахамим аль Исраэль валювде кухавим. Все наши пророки относились с милосердием к Израилю и к язычникам. Для понимания того, как завершилась история цивилизации Цора, нам необходимо выучить несколько стихов из следующей главы. Что там точно происходило? Дальше пророк продолжает говорить, что возгордилось сердце твое от красоты твоей, то есть увещевает его, говоря, что все знающие тебя среди народов ужаснулись тебе, ужасом стал ты, и не будет тебя навеки. Было слово Господа ко мне сказано, пророчествуй, скажешь, вот я против тебя, Цидон. Пророчество, что Цидон тоже будет, пропадет, тоже от него не останется никакой памяти. Пророк Йехезкель оплакивает разрушение, захват армии Навуходоносора и полную пропажу Цора. Теперь, как это произошло, как все это реализовалось? Глава Йехезкель, следующая глава, 29, стихи 17-19. И было. В 27-м году, в первый месяц, в первый день месяца, было слово Господа ко мне сказано. Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилона, утруждал войско свое великой работой против Цора. Каждая голова оплешивела и каждое плечо ободрано. Но вознаграждения не было ему и войску его от Цора за работу, что сделал против него. То есть Навуходоносор осаждал Цор. И ничего не получилось. Никакой прибыли, никаких трофеев, никакого богатства Навуходоносор не поимел. Посему так сказал Господь Бог. Вот я отдаю Навуходоносору, царю Бавеля, землю Мицраима, и унесет он изобилие ее, и захватит добычу ее, и разграбит награбленное ею, и будет это вознаграждение войску его. Поэтому, говорит Всевышний, вот в Египте Навуходоносор получит трофеи, а от Цора, от Финикии, никаких трофеев у него не будет. Что же произошло? Что пророчество пророка Йехезкеля не исполнилось, что... Армия Навуходоносора таки осаждала город, и было тяжелые работы там провели, и ничего не получилось, ничего не получили. Пророчество пророка Йехезкеля не сработало. Обратите внимание, что это пророчество было сказано на 27-й год правления Навуходоносора, год завоевания Египта, чему будут посвящены следующие три главы книги пророка. Первое впечатление, что армия Вавилона не смогла захватить Цор, разрушить его и разграбить его богатство. Раши говорит по этому поводу следующее. «Весхар ло гаяло» – никакой награды, никакой пользы не было у него. «Лахар ше шелелу шелела алава» «Алла гаям» «Вешатав мигем» «Лефиши нигзарале вальшелела лабет бая» После того, как они захватили город и набрали все эти трофеи, поднялось море и все забрало. То есть город был захвачен, трофеи были собраны, поднялось море и все забрало. Ничего Навуходоносору не осталось. Где мы находим декрет о завоевании и затоплении Цора морем? Было ли пророком Йехезкелем изначально сказано, что это то, что произойдет? Было. В самом начале, 26 глава, первые стихи, если мы прочтем их сейчас, после того, как прошли все эти две лекции, более внимательно начало 26 главы, то смотрите, как сказано. И было в 11 год, в первый день месяца. Было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, за то, что сказал Цор о Иерусалиме Ага, Сокрушен он, врата народов, торговля обращена ко мне, я наполнюсь, или бы опустошен он, цор наполнится, потому что Иерусалим опустошен. Посему так сказал Господь Бог, вот я против тебя, цор, и подниму я на тебя народы многие, как поднимает море волны свои, и разрушат они стены цора, то есть народы разрушат стены цора, и уничтожат башни его, и вымету прах из него, и обращу его в сухую скалу. Местом для рыболовных сетей станет он посреди моря. Ибо я говорил слово Господа Бога, и станет он добычей народов, и жители окрестности узнают, что в поле был убит. Станет он добычей народов, не стал. Потому что это неверный перевод. На иврите написано «леваз». Для позора он станет не добычей, а позором. Ошибка переводчика. Добычей народов он не станет. «Леваз» будет позором. В завершении итак, цор пропадает, Финикия пропадает, разрушается. Однако море сметает все. Произошел торнадо, который смыл все, что было. И Навуходоносор остался с пустыми руками после завоевания Финикии. Однако Финикия пропадает. Не остается, после этого падет Египет, как в следующих трех главах мы его учим. А тем временем пророк Йехескель в конце 28 главы пишет следующее. Слова утешения еврейским изгнанникам на далекое будущее. Так сказал Господь Бог, когда я соберу дом Израиля из народов, среди которых рассеяны они. То есть финикийцы были рассеяны, и египтяне будут рассеяны, хотя их вообще было много. И евреи рассеяны. Но, говорит Всевышний, я соберу его из народов, среди которых рассеяны они, освящусь в них перед глазами народов, и будут обитать на земле своей, куда дал я слуге моему Якову, которую я дал слуге моему Якову, и будут обитать на ней в безопасности, и построить дома, и насадят виноградники, и будут обитать в безопасности, когда совершу я кары над всеми ненавидящими их из окружения их, и узнают, что я Господь, что я Господь Бог их. Ну, это пророчество у нас исполняется, цены недвижимости в земле Израиля такие, что виноградник с домом ты так себе не купишь, а в тот момент Иерусалим превращается в пустыню, по которой 52 года не проходила нога человека. И это разница между нами и между другими народами. У нас есть завет, у нас есть наше знание, которое мы передаем от детей к отцам. И это знание обладает такой силой, такой связью с Богом, что дает нам сил исполнять заповеди, мицвот, соединяющие между нами и Богом. А Финикия – прообраз Кесарии будущего времени. Прообраз Рима пропадает как за грех царя Шломо. Ангел Гавриэль забросил удочку и поднял Апеннинский полуостров. Поднял из моря, аналогично этому, поднимает торнадо и смывает все богатство финикийцев в море, не оставляя ничего на Навуходоносору. Мы закончили тему пророчества о Цоре, пророчества о Финикии. Спасибо за внимание и всего хорошего.